51 псалом, откройте, да, у кого в Библии есть. Начальнику хора, учение Давида. После того, как приходил Доик идумеянин и донес Саул, сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва. Он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Вот. Помните, кто такой был Доик идумеянин? И что это за события, которые подвигли Давида написать этот псалом, изливать вот эти вот мысли? Помните, когда Саул хотел убить Давида, да, и Давид убегал, и Давид был испуган, и он пришел в город, где священники жили, и вот там жил такой священник, сын Ахимелеха. Нет, это он и был Ахимелех, да? И там скиния была, в скинии там был меч Голиафа даже. Вот. Ну и Давид, он настолько был потрясен, испуган, что когда его Ахимелех спросил, что такое, каким образом ты здесь оказался, а Давид в то время, это только-только началось, как бы вот это, он попал в опалу к Саулу, да, Ахимелех не знал этого всего, и он спросил, что, а Давид из страха, он соврал, он сказал, что я по поручению царя, а людей там где-то оставил, со мной как бы только вот несколько... И, ну, и Ахимелех, и он говорит, голодные мы. И там были хлеба, как бы, они были, как сказать, священные, но они как бы были старые, их заменили. Вот, и, по идее, не надо было их давать, но в виде исключения священник дал, потому что человек важный и голодный, почему нет, да? Вот, и все. И Давид там убежал дальше от Саула, да? Но что произошло? Там был вот этот Доик идумеянин. Кто он был? Ну, по-моему, был начальник пастухов, да? Саула, да? Идумеянин, кстати. То есть он не был евреем. Он был как бы идумеем, да? Потомком кого? Исава, да? Вот. И вот этот Доик, он там был, и когда Саул расспрашивал, искал Давида, он говорит своим подчиненным, что вы вот типа сговорились, ничего не говорите, что Давид такой сякой, там хочет меня сместить с трона и там такое, а вы ничего не говорите, он как бы предатель, а вы все молчите. А люди сами не думали, что Давид предатель, потому что типа третьего дня Давид еще был героем и приближенным и вторым человеком при дворе, и поэтому они ничего не говорят, да. И вот этот вот Доик говорит, я видел Давида, он приходил туда-то, к священнику, и священник этот Ахимелех его хорошо принял, там, накормил. И когда мы читаем вот эти отрывки, мы видим, что Давид здесь говорит такие вещи, что хвалишься злодейством. Каким-то образом вот этот Доик идумеянин, когда он как бы выдал Давид, дал информацию Давиде, он хвалился тем, что вот, что у него есть эта информация, да, что про него говорится, он вымышляет гибель, вымышляет язык твой, изощренная бритва, язык твой, коварный, да, ты любишь больше зло, больше ложь, любишь всякие гибельные речи, да, про него Давид говорит. Потому что дело в том, что комментаторы, я читал, они говорят, что вот этот вот Доик идумеянин, он не просто сказал то, что Давид и Ахимелех там дал ему хлеба, он еще сделал это в таком свете, что получилось, что Ахимелех как бы, как будто зная, что вот Давид такой, как враг Саула, но он ему помог. А Ахимелех на самом деле не знал. То есть он приукрасил немножко историю, сделал такую ложь, да, он сделал, да. То есть гибельные речи, он не просто информацию дали, он как бы оболгал Ахимелеха. И Давид это знал. И Саул, мы знаем, что произошло. Саул, он хотел убить Ахимелеха и всех священников, послал своих телохранителей, телохранители не хотели их убивать. И тогда этот Доик Идумянин пошел и убил священников, там человек 80, по-моему. И весь город, где священники жили, их семьи, с детьми, со скотом, был уничтожен. Да? Но Давид спасся, да. И для Давида то, что произошло, ну это страшно, да? Когда за вами гонится кто-то, и вы видите, что это человек, за который за вами гонится, он ни перед чем не остановится. Целый город уничтожили, да? То есть Давид видел жестокость Саула. Давид видел, как люди потихоньку начали предавать Давида, не считать его уже таким героем, да? Вот как это Доик Идумеянин, да? И Давиду было очень, очень страшно. Он боялся Саула. И вот мы видим здесь такие вещи. Но, несмотря на это, Давид вспоминает что? Что милость Божия всегда со мной. Что ты хвалишься, да? Когда мы смотрим на зло, нас зло пугает. Когда мы смотрим на большое зло, мы можем потерять веру, мы можем подумать, а где же Бог? И легко усомниться в милости Божией. Но Давид проявляет веру, несмотря на эту жестокость людей, он понимает, нет, это не затмило, милость Божия всегда со мной. Вот это вот пример в потрясениях, в испытаниях. А Давид уже, он, его жизнь под угрозой, да? Уметь вот сделать этот шаг веры и понять, нет, несмотря на этот кошмар, на этот ужас, милость Божия всегда со мною. Милость Божия всегда со мною. Бывает у вас трудно в жизни? Понимаете, псалмы, они, их трудно понимать, когда в жизни хорошо, потому что мы тогда не можем понять, о чем здесь вопит Давид, какие у него проблемы, да? Но когда мы проходим через испытания, мы сразу что? Мы начинаем колебаться в вере. И вот эти псалмы, они помогают нам не чувствовать себя одиноко в испытаниях, и в то же время брать пример с Давида, проявлять веру. Когда проблемы становятся большими, а Бог кажется далеким, но проявлять эту веру. Милость Божия всегда со мной, проявлять эту веру. Милость Божия с нами, правильно же? Да? Милость Божия со мной, милость Божия с тобой, Ир, да? Всегда. Милость Божия с тобой, Валь, правильно? Всегда написано. Всегда. Дальше мы читаем. Зато Бог сокрушит тебя в конец. С 7 стиха. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых. Увидят праведник и убоятся, посмеются, над ними скажут, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства, укреплялся в владействии своем. То есть Давид, несмотря на то, что перед его глазами страх, он бежит, да? Вы должны понять, то есть Давид был, он был героем, он победил Голиафа, да? Он побеждал там сотни филистимлян, да? Вот у него этот меч Голиафа, который он взял, да? Он должен вспомнить, что я же, Бог был со мной, Бог победил, дал мне победу над Голиафом, когда еще был совсем юношей, да? Бог силен, да? Но мы видим, что все равно Давиду очень тяжело. То есть это говорит о том, что он сильно был испуган. Несмотря на это, серьезные проблемы и испуг, он проявляет веру. Он говорит, Бог сокрушит тебя в конец. Когда испытание приходит, враг приходит, нам кажется, что это не изменится. Это всегда так нависнет надо мною. И вот Давид, несмотря на это, а он чувствовал все эти чувства страха в своей жизни. Он говорит, нет, Бог сокрушит тебя. Так не будет всегда. Хотя посмотреть на Саула, на его окружение, на этих, которые сразу начали прислуживаться или пытаться проявить себя. Что Доик преследовал? Он пытался проявить себя, возвыситься как бы в глазах Саула, да? И люди иногда, к сожалению, они вот эти свои эгоистичные цели, они начинают использовать и наступает вам как бы, вам делают больно, да? И это очень тяжело, когда люди вас предают, отворачиваются от вас, когда вы им ничего плохого не сделали. Вот, то есть у Давида серьезное потрясение, но он понимает, что вот эта вот ситуация, вот эти вот люди, Бог их сокрушит, да? Бог это изменит. Вот проявляет такую веру. Потому что в испытаниях мы, нам кажется, все тяжело, все, ничего никогда не изменится. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ними, скажут. Да. Вот понять, настанет время, я посмеюсь над всеми этими испытаниями, проблемами. Настанет время, да? Потому что мы слишком унываем, когда испытания проблемы, мы слишком унываем. И это не значит, что мы освобождаемся, когда у нас вера, мы освобождаемся от всяких страхов. Нет, эти чувства остаются, да? Но вера, она не исчезает, она остается, и она говорит... Бог сокрушит тебя. Настанет время, я посмеюсь. Увидят праведники и убоятся, да? Убоятся чего? То, что Богу стоит доверять, Богу стоит служить, и то, что Божья милость всегда с нами. И понимаете, вот здесь 9 стих. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою. Почему Давид такие вещи говорит? Почему вот такая логика у него, да? Почему он перескакивает с одной вещи вот на эту, да? Почему? Потому что когда мы проходим через испытания, мы сразу можем поколебаться. То, что мы считали правильное, может быть, не так уж это и правильно, не так уж и стоит держаться, стоять, не идти на компромисс за это, да? А то, что казалось нам неправильно раньше, сейчас нам может казаться, а может уж не так уж это, что вот он там в Бога не верит и живет так, и ничего, а нужно ли мне? И мы можем легко поколебаться, да? И вот вера, она говорит, нет. Вот человек полагает свою, доверяется Богу. Это его сила, это его крепость. Это правильно. И настанет момент, когда обстоятельства изменятся. Это будет очень-очень очевидно. Сейчас нужно проявить верость, сказать в будущее, что праведность, упование на Бога, как и свою силу, крепость, она всегда вознаграждается. А вот надеяться на множество богатства, укрепляться в злодействе, в каких-то там коварстве, как Доик и Думиянин делал, да, это не, это будет, такой человек будет постыжен. И мы все периодически задаемся этим вопросом, почему, как бы, праведники страдают, а неверующие процветают. Да? Есть такой псалом. Нет им страдания, да, очи у них выкатились, да, и они гордые, нет им страданий, и все. А трудный вопрос, да, иногда. Почему Бог, я же верен Богу, я же уповаю на Бога, почему Бог не действует? И очень в такие моменты очень легко поколебаться в том, что доверие Богу, служение Богу, оно действительно... Стоит продолжать и не опускать, не надо опускать руки. Настанет момент, но мы можем сейчас это верить сказать. Вот человек, который на Бога надеялся, а вот человек, который надеялся на богатство. Сейчас, когда мы посмотрим физическими глазами, очень часто мы увидим, что человек, который надеется на богатство, он как бы в привилегированном положении. А человек, который надеется на Бога, он иногда... С точки зрения мира может выглядеть даже жалко, да? Но это изменится. Вот человек, который полагался на Бога, он не будет постыжен. И вот мне очень нравится этот 10 стих, с 10 по 11 стих заканчиваем этот псалом. «А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем». Вы должны понять, Давид где-то бегает там, в пещере там прячется где-то, да? В сырой пещере, да? Вот он был... пастухом, все у него было хорошо, взяли его на службу к Давиду, тоже было все хорошо, да, и теперь вот так вот появилось, такое произошло в его жизни, ему приходится бегать, спасать свою жизнь, а он говорит, а я как зеленеющая маслина. Что это? Это вера, согласны, да? Это вера его. А я как зеленеющая маслина. Когда мы унываем, когда я унываю, я не чувствую себя зеленеющей маслиной, да? И не значит, что Давид так себя чувствовал, да? Он трепетал от страха, но у него была вера. У Давида была вера. И вот этот пример Дух Святой записывает для нас. Начальнику хора, чтобы люди пели учение Давида, чтобы они задумались над этим. Вера говорит, ты как зеленеющая маслина, хотя обстоятельства твои о другом говорят. Даже может показаться смешно, что я не чувствую себя зеленеющей маслиной в Доме Божьем. Но это действительно так. Давид это сказал в трудные моменты, в абсурдные моменты своей жизни. И мы должны проявлять такую веру. Иисус сказал, что Он лоза, мы ветви, и это неизменно. Так что мы, как зеленеющая маслина, мы не сухое дерево, когда испытания приходят, зеленеющая маслина. Вечно буду славить тебя за то, что ты содел. Может быть, Давид и не чувствовал себя, что у него сейчас ему хочется славить, прославлять Бога, но он знал, настанет такой момент, Бог его спасет, он будет петь, славить вечно. Имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими. Бог верил, то есть Давид верил в благость Бога. Хотя умом он не мог объяснить, почему так ему тяжело. Дальше, 52-й псалом. Начальнику хора на духовом орудии. Что такое духовое орудие? Труба какая-то, да? Что это такое? Ну хорошо, использовались инструменты, да, наверное. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, не делающие добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, не делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Но опять же, должны понимать, что вот эти псалмы, они написаны через боль, через переживания. И здесь такие слова. Сказал, второй стих, сказал безумец в сердце своем, в сердце. То есть этот человек не обязательно на устах говорит вам. В сердце он сказал. Он может уходить в церковь, то он может и ходит, этот человек, да? Но в сердце он говорит, нет Бога. Вот Саул, его спросить, он верил в Бога. Он приносил жертвы, да? Но в сердце он действительно говорит, что нет Бога. И поэтому он делал такие вещи, какие он делал. Преследовал Давида. Он знал, что Бог помазал Давида быть царем после него. Он это знал. Но он делал такие вещи по отношению к нему, да? То есть он не понимал, что он идет же против Бога. Это глупо идти против Бога. Но он так говорил, что в своем сердце это безумие. Он говорил, нет Бога. И он думал, что он что хочет будет сделать, он убьет Давида и все, и ничего ему не будет. Это безумие, когда мы говорим, нет Бога. Это глупо. Бог медлит, Бог долготерпит, да, потому что хочет помиловать, да. Но это глупо, вот эту милость Божию обращать в такую мысль, что, наверное, Бога и нет, поэтому ничего не делает. И поэтому что я буду что-то стараться в праведности, идти узким путем, да. Бог есть. И я просто сейчас вот почему-то в голову приходит, когда конфликты происходят, да, вот между нами, христианами, в церкви, да, когда мы начинаем как-то там объяснять ситуацию. Конечно, хочется ситуацию в свою пользу объяснить, доказать людям, что я не прав, а он прав, то есть я прав, а он не прав. Или объяснить, почему я так поступил, потому что он такую вещь ко мне сделал, да. Ну и мы можем иногда приукрашивать, чтобы доказать свою точку зрения, и может быть иногда это будет такое приукрашивание, что другой человек уже, как мы как солгем, мы неправильно будем свидетельствовать, мы как уже получится, что мы человека в плохом свете выставляем, как бы, да. И вот тут нужно иметь определенный страх. Бог же знает, Бог же видит, лукавлю я или нет. Действительно я другим людям, которые ничего не знают, которые доверятся моему слову, да, которые доверяют мне, действительно я эту ситуацию описываю правильно? Или я начинаю как-то привирать, чтобы оправдать свой грех или свой какой-то проступок, может, даже маленький, да? Нельзя, надо всегда помнить, Бог есть. Рано или поздно Он скажет, вот там, ты все тебе поверили, а ты вот обманул, я это видел. Да, то есть иметь нам, даже христианам, когда конфликты какие-то приходят, иметь этот страх, чтобы не было как бы сплетен, чтобы не было какой-то как клеветы или как сказать. Потому что язык неудержимое зло. Вот, когда я думаю, когда мы вспоминаем, Бог есть, и он рассудит в конце концов. Это помогает нам выбирать слова. И... Потому что вот что Саул сделал? Что он сказал своим подчиненным? Подчиненные совсем недавно ходили в бой с Давидом. Он был тысяченачальником, он был как генерал, да? И вдруг вот Давид теперь оказался плохим. Как подчиненные Саула поверили, что Давид плохой? Как? Давид ему, то есть Саул начал им говорить, что он типа хотел убить меня, сместить с меня трона, я ему доверился, а он восстал на меня, у меня дочь я за него отдал, а он такой сякой, посмотрите. И все стали думать, Давид действительно плохой человек, вообще он подлец, его надо поймать и убить, понимаете? Но это Саул, потому что он говорил в своем сердце, нет Бога, он такую ложь говорил, и другие тоже, да? И Давид это все видел, эту ложь, да? И ему больно это было, да, и он говорит, безумие, это безумие, что вы говорите, что Бога нет. Вот, ну и дальше Давид, как бы Бог посмотрел на живущих, да, и какое заключение? Бог с небес презрел на сынов человеческих, 3 стих. И какое заключение Божие? Сказано ли здесь, что есть хорошие люди и есть плохие люди? Вот в данном отрывке Бог посмотрел, да? Сказано ли здесь, что хороших людей больше, чем плохих? Что здесь сказано? А? Где это сказано? Все уклонились. Да. И мы помним, что это Павел цитирует это в Римлянах, доказывая, что спасение по делам, оно невозможно только по благодати, да? И это как бы отступление, да? Но это напоминает нам, что, в принципе, если Бог будет исследовать, то мы все грешны перед Богом, и все, что мы можем надеяться, это на благодать, на милость Божию. Мы должны схватиться за крест, за благодать, за вот это учение о благодати, за Евангелие, потому что другого шанса у нас нет. Мы все грешные, виновные перед Богом. Да? Вы должны понимать, Давиду, может быть, казалось, что люди все такие вокруг него, да? Потому что очень, мне Давиду казалось, что все люди обернулись против него, никто Бога не ищет, никому нет дела, что Бог помазал Давида быть царем, да? И он так говорит, но это вдохновлено Богом, это как бы пророчество о как бы глобальном состоянии человечества, вот состояние это человечество. Но слава Богу, да, в Новом Завете мы знаем благодать. Мы все уклонились, мы все непотребны, и так далее, и так далее. Нет ни одного, но Иисус предлагает вот эту нам праведность даром через веру. И, конечно, здесь сказано, 6 стих, ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Тот, кто не уповает на благодать, пытается сам как-то оправдаться перед Богом, он будет постыжен. Кто даст Сиону спасение Израилю? Конечно, если такое состояние человечества, то нужен спаситель, да? Но Бог, здесь уверенность проявляет, что Бог возвратит пленение народа своего. Может быть, Давид подразумевал то, что вот народ попал под царствование Саула, и Саул как бы он пленил своей глупостью, своим враньем, своей жестокостью, своим непоминанием Богу, он как бы, и можно сказать, он пленил народ. Израиль попал в правление Саула в не очень хорошее отношение по отношению к Богу. И Давид, у него навеяны эти мысли, и он говорит, что Бог спасет. Я стану царем в конце концов, и народ освободится от этой глупости, от этой жестокости. Тогда мы возрадуемся, тогда возвеселится Израиль. То есть, понимаете, как иногда Бог использует пророчество? Он использует наши перспективы, но он может давать это на вечность, потому что наши перспективы отчасти это то, что со всеми происходит. Я понятно объясняюсь? Ну ладно. 53 стих. 53 псалом. Последний псалом мы сегодня посмотрим. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Зифей и сказали Саулу, не у нас ли скрывается Давид? Боже, именем Твоим спаси меня, силу Твою суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Вот по этим двум стихам, третий, четвертый стих, что мы можем сказать о состоянии чувств Давида? Как он себя чувствует? Да, правильно, он испуган. Боже, вот тут чувствуется это, да? Услышь, внемли. Он очень испуган, да. Дальше он говорит, ибо чужие восстали на меня, сильные ищут души мои, они не имеют Бога пред собою. Ибо чужие восстали на меня. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим, истинную твою истреби их, и я усердно принесу тебе жертву. Прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. То есть мы видим, вот эта ситуация, а вы помните, что там с Зифеей, там, да? Они пришли и сказали Саулу, что вот Давид там у нас скрывается. Давид думал, он нашел хорошее место там скрыться, а эти люди, которые... Он ничего им плохого не сделал, они специально пошли, чтобы как-то опять выслужиться перед Саулом. Пошли и вот сказали, вот там Давид прячется у нас, да. И Саул берет армию большую и идет окружить, схватить Давида. И вот какие чувства, да. Боже, спаси, чужие восстали на меня. Сильные ищут души мои. И у армии, у Саула, его телохранители, эта дружина, но они были сильны. Давид понимал, что он ничего не может сделать. Мы часто в своей жизни попадаем в такие ситуации, когда мы также чувствуем, когда вот эти обстоятельства, эти вещи, они сильнее меня, я не могу. И это страшно, когда мы не можем контролировать, когда мы ничего не можем сделать, да? Особенно это когда это люди, которым вообще наплевать на Бога. Они не имеют Бога перед собой, да. Бывало, вы попадали к таким людям, которые злые и которые ни перед чем не остановятся, чтобы разрушить вас, да, и им наплевать на Бога. И у них нет никаких принципов, они ни перед чем не остановятся. Это страшно. И Давиду страшно. Но он говорит, опять же, вот Давид всегда проявляет веру. Вот Бог помощник мой. Вот Бог помощник мой. Господь подкрепляет душу мою. Видите, это вера. У него есть чувство переживания. Он вопиет, Боже, услышь, да? чужие восстали на меня. Очень тяжело. Но он проявляет веру. Бог, вот, Бог помощник мой. И вот пример нам проявляет такую же веру в наших обстоятельствах. Вспоминать, что Господь подкрепляет душу мою. Хотя Давид в данный момент, он, ему не казалось, ему казалось, как Бог меня спасет, как я могу спастись. Это все, мне конец. Он мог так думать. Но он проявляет веру. Бог помощник мой. Господь подкрепляет душу мою. Вот у нас должна быть такая упрямая и рациональная вера. Бог помощник мой. Вот мы, ну, должны отбросить эту логику, этот страх и сказать, ну страх-то может он остается, но мы должны сказать, Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Даже в настоящем времени он это говорит. Он воздаст за зло врагам моим, истину твою истреби их. То есть он утверждает определенные вещи, и в то же время они еще не совершились. Он просит об этом, вы это видите, да? Истины твои истреби их. Легко утверждать, когда Бог что-то сделал, и мы говорим, Бог мой помощник. Да? Другое дело, когда вы в таких обстоятельствах, когда Бог что не сделал, вы вопиете, просите Бога о помощи, да? Но вы уже твердо говорите, Бог мой помощник. Он воздаст. И я усердно принесу жертву. Я прославлю. Бог благ. И здесь в 9 стихе он говорит, ты избавил. То есть прошедшее время, да? Видите это в тексте? Ты избавил меня. Как так Давид говорит, когда он же просит, чтобы Бог истребил, Бог помог? Как это понять? Ты избавил меня от всех бед, на врагов моих смотрел око мое. Вот как это понять? Почему это в прошедшем времени сказано? Видите в тексте? Он просит, Боже, услышь молитву мою, да? Ну разве это не сумасшествие? Разве это не самоуверенность так утверждать? Говорить в прошедшем времени. Это да, это по Библии. Потому что вот Давид, он проявляет такую вещь. Он, все правильно Ирка сказала. У него мир, у него уверенность. А когда мы уверены, это как прошедшее время. Все, Бог избавил меня. Вот это вера. Все, это не проблема, это решено. Бог на моей стороне, хотя обстоятельства, они еще не изменились. Вот это вот трудно для нам научиться так верить. Так верить, что уже понимать в сердце, что все, это уже в прошедшем времени. Вера, но верою мы можем так жить, так смотреть на мир. Сказать все. Я уже по правую руку на небесах. Все, я уже посажен на небесах. По правую руку от Христа. Все, я уже благословлен всеми. Благословение небес. Все. Все. Верующий победил. Да, вот так вот сказать. Все. Эти все боли, эти все переживания у него прошли. Бог избавил меня. Вот это такой пример Давида, так верить. Тут как больше усилия воли должно быть. Нет, Бог со мной. Бог благ, Бог верен. Бог сказал Давиду, что он будет царем. И Давид верил этому обетованию. И у нас есть обетование, то, что у нас есть воскресение из мертвых, то, что у нас есть награда, труд наш не напрасен для Господа. И сейчас может казаться трудно, да, но мы можем сказать, нет, это все уже решено, верующий будет прославлен, верующий будет прославлен. Мы не будем постыжены. Бог избавил меня. Все, Бог избавил меня. Для неверующего это сумасшествие, это непонятно, потому что неверующий, он только что, он видит, потом может сказать, да? А вера, она не видит, в смысле физическими глазами. Но у нее вот эти духовные глаза, и она как бы время уже не имеет смысла. И мы знаем, что Бог избавил Давида и наградил его. Иисус был кем? Потомком Давида, да? Вот, но вот мне, с чем вы можете добавить, если сейчас что хотите, или спросить, но вот мне из этих псалмов мне нравится: «А я как зеленеющая маслина в Доме Божьем». Можете подчеркнуть себя. «А я как зеленеющая маслина». Давид это сказал, когда физическими глазами это все не выглядело. Это было смешно, если посмотреть на Давида, и он сказал: «Что с тобой, Давид? Где ты зеленеющая маслина?» Вот Доик, он будет зеленеющей маслиной. Он так это самое потрудился. Саул, да. А ты-то? Ну, это вера. Вот. Ну и мы во Христе. Не оставлю тебя, не покину.